Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 5 минут в Москве, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 31 мая, вторник. Всем добрый день, меня зовут Георгий Бабаян. Сегодня на ближайшие 2 часа здесь буду я с вами. Сейчас у нас будет информационный канал, потом у нас будет программа «Умные парни». Алексей Алексеевич Мухин сегодня будет у нас в гостях. Но пока пробежимся по свежим новостям сегодняшнего дня, их благо много. Сергей пишет, это не Евгения. Сергей, вам медаль за наблюдательность хочет сразу выдать. Новость у нас такая. Лидеры стран Европейского Союза договорились о частичном эмбарго на импорт нефти из России. Лидеры стран Евросоюза по итогам первого дня саммита в Брюсселе договорились о частичном запрете на импорт нефти из России. Сообщил все это глава Евросовета Шарль Мишель. Достигнуто соглашение об эмбарго на импорт российской нефти в Европейский Союз. Это незамедлительно затрагивает 2/3 импорта нефти из России. Как заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, к концу года Евросоюз фактически сократит импорт российской нефти на 90%. Также подтвердились, что в 6-м санкционном пакете, частью которого станет частичное нефтяное эмбарго, значатся другие меры, в частности, отключение Сбербанка от SWIFT. Об этом мы поговорим чуть позже, это тоже будет у нас сегодня в повестке, а сейчас у нас на связи Александр Фролов, заместитель генерального директора Института национальной энергетики. Александр Сергеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, ну насколько вот эти новые меры от Европейского Союза действительно соотносятся с их реальными действиями? Возможно ли, что это эмбарго действительно каким-то образом будет осуществляться, и как сильно это ударит по экономике Российской Федерации?
Вот бы узнать, но мы с вами можем поразмышлять. Мы не знаем ряд входящих обстоятельств, которые очень сильно могут повлиять на, собственно говоря, вот на точность ответа на ваш вопрос. Обстоятельства следующие. Насколько Европейский Союз будет закрывать глаза на различные схемы серого импорта российской нефти? Насколько Европейскому Союзу, точнее компаниям, покупающим российскую нефть и нефтепродукты, их как-то обычно забывают, удастся компенсировать выпадающие объемы за счет поставок из других источников. Как мы видим, за последний месяц никакие, просто ни одни переговоры с иными поставщиками не принесли видимых значимых результатов. Это, в принципе, говорит нам о том, что европейские лидеры поторопились принять 6-й пакет санкций без учета возможных рисков, хотя, с другой стороны, они все же приняли ряд ограничений, которые выглядят менее грозно, чем те сценарии, которые они рассматривали первоначально, потому как первоначально предполагалось, что вот эта нефтяная опция в 6-м пакете санкций будет включать в себя ряд ограничений, которые не позволят, по мысли европейских лидеров, не позволят России увеличивать поставки нефти не только в Европейский Союз, не только не позволит ввести нефть в Европейский Союз, но и ограничит поставки нефти на другие рынки. Но вот от этих ограничений отказались, а также отказались от ограничений, которые позволили бы в значительной степени ограничить возможности использования серых схем доставки российской нефти европейским потребителям. Что, в общем, говорит нам о том, что, возможно, при определенных условиях действительно на такие поставки закрывать глаза будут. Если говорить про финансовую сторону вопроса, то, к сожалению, и здесь мы не можем столь же уверенно, как, например, вот издание Bloomberg, сказать, что Россия потеряет столько-то денег. Они вот посчитали, что потери России составят 22
миллиарда. 22 миллиарда, да-да-да.
Тут, внимание, вопрос, а как конкретно вы это считали? Где вы нашли этих предсказателей, которые точно знают, во-первых, сколько будет стоить российская, сколько будет стоить нефть, сколько будет стоить конкретно нефть марки Urals следующие полгода или в начале 2023 года. И опять же возвращаемся к вопросу о возможности серых схем. А также необходимо понять, насколько увеличатся в дальнейшем поставки, скажем, на рынок Индии или рынок того же самого Китая. Потому как поставки увеличиваются, соответствующая динамика прослеживается, и как эти поставки будут развиваться дальше, мы не знаем. Соответственно, мы не можем сказать об объемах потерь. Но в принципе, если вот исходить не из попыток угадать, как оно будет дальше, я бы предложил исходить из наиболее худшего сценария, то есть что действительно вот это эмбарго приведет к пропорциональному падению поставок, и мы не сможем оперативно, то есть в течение года, двух, переориентировать эти поставки на иные рынки. То есть, ну, надо исходить из этого, и тогда любой результат будет выглядеть достаточно оптимистично. О каких объемах, собственно говоря, идет речь? В Европу мы поставляем порядка 3-3,5 миллионов баррелей в сутки. Но это не только сырая нефть, это еще и нефтепродукты. То есть это дизельное топливо, это авиакеросин и так далее. И сейчас под угрозой фактически остановки, ну, находится где-то 3/4 этих поставок. При том, что сама Европа, как направление, по итогам прошлого года взяла на себя порядка 47% российского нефтяного экспорта. Еще раз, нефтяной — это не значит, что там только нефть, это нефть и нефтепродукты.
Да.
То есть вот 3/4 находятся под угрозой, то есть, ну, вот порядка, давайте округлим, порядка 2,8, там, от 2,5 до 3 миллионов баррелей, вот, можно так сказать, в сутки находится под угрозой. То есть теоретически, если эмбарго сработает так, как хотели бы представители Европейского Союза, то добыча нефти в России может опуститься до уровня, который наблюдался в 2020 году, в середине 2020 года, когда действовали наиболее жесткие ограничения в рамках соглашения ОПЕК+. Но, тем не менее, вероятность того, что все сработает так, как задумали европейские лидеры, крайне мала. Это связано и с нежеланием альтернативных поставщиков наращивать добычу для того, чтобы компенсировать эти выпадающие объемы. На мой взгляд, по крайней мере, сейчас они не намереваются этого делать. Это важная оговорка. Что там будет дальше, мы не знаем. Ну и кроме того, как я уже сказал, мы наращиваем поставки на восточном направлении. И доходит до курьезных случаев, как вы, думаю, знаете, знают слушатели. Уже к настоящему моменту ограничения на поставку нефти вводили только две страны, российской нефти, вводили две страны, это Соединенные Штаты и Великобритания, и дошло до комичного, когда российская нефть идет в Индию, а из Индии идет дизельное топливо в Великобританию. Ну, то есть, понимаете, это потрясающая схема, нас ужасно наказали. То есть, чтобы не покупать нашу нефть и не перерабатывать ее самостоятельно, закупают произведенные из нашей нефтепродукты у другой страны. Ну, вот, скорее всего, эта ситуация будет развиваться, только уже перейдет не только на Великобританию, но и на другие страны Европейского Союза. Опять же, другое дело, что возможности, ну, скажем так, все тех же серых схем никто пока не отменял. Ну, мы, опять же, не знаем, какая будет реакция, будут ли наказывать покупателей, насколько внимательно будут следить за использованием этих схем. Я думаю, это будет, ну, как введение контролирующих органов очень сильно будет зависеть от возможного дефицита, а дефицит вполне возможен. Вот. И если эти серые схемы будут реализовываться, ну, в таком случае о значительном снижении поставок, значительном снижении финансового результата наших нефтяных компаний, ну и, соответственно, снижение денежных поступлений в государственную казну, говорить не приходится. Опять же, мы не знаем, ну, есть немалая вероятность, что если Европейский Союз будет достаточно принципиален в вопросе об альтернативных путях доставки российской нефти, то тогда к концу года, к началу следующего, Европейский Союз может столкнуться с дефицитом на нефтяном рынке, который приведет к ценовой войне между Европой и другими покупателями, что приведет к неконтролируемому росту цен. Ну, а это уже, знаете, совершенно другая, слабо прогнозируемая реальность.
Если говорить о... Ну, то есть, если ты отказываешься от нефти в одном месте, ты должен согласиться на нефть где-то в другом месте. Вот откуда собирается Европа замещать российскую нефть? Чья это нефть и насколько это для них более или менее выгодно?
Ну, они не знают. То есть, понимаете, что мы сейчас с вами обсуждаем политические решения. А покупают нефть не политики, покупают нефть не чиновники, покупают нефть, ну, по крайней мере, мне неизвестно про такие случаи, покупают нефть компании. Вот, насколько я понимаю ситуацию, представители европейского руководства пытались провести переговоры, точнее, провели переговоры с некоторыми альтернативными поставщиками, в первую очередь, с Саудовской Аравией, но какого-то заметного результата эти переговоры не дали. Фактически европейцам сказали, что нет, мы не готовы наращивать. Мы не сможем заместить ОПЕК, не сможет заместить российские поставки на европейском рынке. И здесь тяжело сказать, давайте так, мягко скажем, тяжело сказать, речь идет о технической невозможности, на чем настаивают представители ОПЕК, или о нежелании, потому как, ну, с точки зрения производителей нефти, фактически любого, текущее давление на Россию выглядит следующим образом. Сегодня вы нашими руками задавите Россию, а завтра чьими-нибудь еще руками, если бы вам не понравится,
задавите нас.
Зачем мы будем вам помогать?
Угу. Да, вот. Вполне логично.
Ну, тут, да, ну, тут возникает вопрос, насколько, там, знаете, жадность, она обычно борется с осторожностью, вот насколько жадность может эту самую осторожность победить. Но чисто технически при растущем на нефть в азиатском регионе, а в азиатском регионе спрос на нефть растет, нету значимых предпосылок для того, чтобы кто-то из поставщиков очень захотел им ввести нефть именно в Европу. Опять же, Европа становится регионом, ну, как опять же любят выражаться там, их токсичным. Токсичным в том смысле, что любые контакты в области энергетики с Европой неминуемо будут нести на себе отпечаток текущей ситуации с Российской Федерацией как с поставщиком. Опять же, возвращаемся к ранее сказанному, что сегодня мы нарастили там поставки, заместили вот Российскую Федерацию, а завтра мы вам не понравимся, и вы наш газ, нефть, уголь тоже начнете со своего рынка выталкивать. Зачем нам это, если вот рядом есть Китай, который постоянно наращивает потребление нефти, притом Китай наращивает потребление с колоссальнейшей скоростью, порядка 0,4-0,5 миллиона баррелей в сутки за год, это огромная величина.
Да.
Вот, и почему мы не повезем в Китай, почему мы не повезем в ту же Индию, которая, опять же, все больше и больше нефти потребляет. И
ну да, грубо говоря, тут ребята надежные, они покупают и особо не выступают, никого не бойкотируют, спокойно можно с ним вести дела, а вы очень странные и мутные ребята, вы в любой момент можете точно так же кинуть, в принципе, и нас, если вам не понравится что-то в нашей политике. В принципе, это абсолютно логично, мне кажется, что это по отношению к любому рынку релевантно, не только по отношению к рынку нефтяному. Спасибо, Александр Сергеевич. Александр Фролов был у нас на связи, заместитель генерального директора Института национальной энергетики. Много я уже, в принципе, тоже успел почитать мнений на этот счет. Многие эксперты сходятся на том, что решение, конечно, очень даже политическое, даже несмотря там на все исключения, которые есть в этом эмбарго, в том числе и многие страны попали под это исключение, но оно политическое и ничего общего с реальностью на самом деле не имеет. То есть это такое продолжение политики Европы, мы говорим одно, делаем на самом деле немножечко другое, либо не делаем то, о чем говорим. Ну, поживем, увидим, вот давайте почитаю ваши вопросы, кстати, ваши сообщения, вы можете писать их на смс-портал 925-48-94-8, либо в Telegram, говорит МСК-бот, и звоните 7373-94-8, код 495, асфальт для дорог они еще собираются делать, а заводы каким образом будут работать, которые зато под нашу нефть, спрашивает Григорий из Санкт-Петербурга. Тарас Картошкин, это видно, вы наполовину белорус, наполовину украинец, Тарас Картошкин. Вы пишете, Финляндия отказалась от поставок российского газа, и другие смогут. Ну, во-первых, не про газ сейчас говорили, да, а про нефть. Хорошо, ну ладно. Завтра лето, вот они такие смелые и стали. Ну да, наверное, посмотрим, как это будет, как будут развиваться события. Интересно, действительно, будет за этим понаблюдать. До сегодняшнего дня весь мир только начал говорить, что Россия только, оказывается, больше стала зарабатывать, еще и цены выросли, и они еще и виноваты в том, что мы сами на них всякие эмбарго наложили, а у нас тут бензин растет. Ну, видимо, на своих ошибках люди не учатся. Давайте перейдем к следующей теме.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Европейский Союз будет готов финансировать восстановление Украины, но только в обмен на реформы. Необходима реформа системы управления, повышение независимости судебной системы, борьба с коррупцией, отметила глава Еврокомиссии и героиня сегодняшнего эфира Урсула фон дер Ляйен. Европейский Союз будет готов в будущем финансировать восстановление Украины только в обмен на реформы в этой стране. Об этом заявила глава Еврокомиссии во вторник на пресс-конференции по итогам саммита Евросоюза. ЕС совместно с США намерены разработать путь к привлечению инвестиций на восстановление Украины, но эти инвестиции должны сопровождаться реформами системы управления, повышением независимой судебной системы, борьбой с коррупцией. Тыры-пыры, 8 дыры. Слышали мы уже много всяких разных разговоров на этот счет по поводу реформ, кредитов в свое время в Украине и так далее. У нас Александр Камкин на связи, старший научный сотрудник Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Примакова, Российской академии наук. Александр Константинович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, ну вот как будто бы риторика, в принципе, уже знакомая. Мы вам что-то, но в обмен на реформы. И все это касается Украины. В свое время там кредиты давали какие-то в обмен на реформы. Сейчас собираются привлекать инвестиции на восстановление. При этом реформ особых мы на Украине не видим, но денежные средства вроде как в том или ином виде поступают. Вот что это за заявление было? Это действительно имеет под собой какую-то основу? Мы действительно увидим в ближайшее время, ну там при тех или иных обстоятельствах, да, что Украина будет меняться для того, чтобы получить деньги от Евросоюза на восстановление своей страны?
Я думаю, в обозримом будущем вряд ли мы можем увидеть какие-то вменяемые реформы на Украине, потому что сейчас непонятен статус Украины. Непонятно, что в итоге, каково будет территориальное устройство, потому что уже ряд областей намерены выходить из состава Украины в ее нынешнем виде. Поэтому будет ли у власти продолжать оставаться Зеленский, либо пройдут какие-то внеочередные выборы, либо будет смена власти в стране. Поэтому пока все это очень гипотетический вопрос. Киев, конечно, может обещать и глубинные реформы, он обещал это и ранее. Но в реальности, кроме как воинственной риторики и жалоб постоянных на Россию и оскорбления, например, германских политиков, мы никаких действий от официальных киевских властей не наблюдаем.
А зачем тогда делают эти заявления Урсула фон дер Ляйен? Для чего она выходит на пресс-конференцию и говорит, делает достаточно громкую историю, что вот мы будем помогать уже с восстановлением страны в будущем? Зачем она это говорит?
Можно расценивать, с одной стороны, как политическое давление, в том числе и на Россию, потому что тем самым Еврокомиссия подчеркивает намерение быть стороной, поддерживающей киевский режим. Но, опять же, это заявление, оно не подкреплено пока конкретикой, не подкреплено выделением каких-то конкретных средств. То есть это такая декларация намерения.
Можем мы говорить о том, что, в принципе, вот подобные заявления о реформах можно соотносить и с порывами Украины вступить в Евросоюз, и они собираются там вроде как их заявки рассматривать и все такое, что вот, грубо говоря, вас прям заранее немножечко осадим, никакого Евросоюза в ближайшее время не будет, мы и деньги вам будем давать только в случае, если вы начнете хотя бы процесс реформ.
Да, можно, в принципе, это расценивать и так, потому что в нынешнем состоянии, конечно, Украина ни о каком членстве Украины в Евросоюзе речи быть не может. Слишком разные и экономические ситуации, и практически ни одному требованию, системному требованию к государствам-членам, точнее, государствам-кандидатам на членство Украина сейчас не соответствует. Поэтому даже если можно гипотетически говорить о членстве Украины в Евросоюзе, это очень гипотетично, и это отдаленная перспектива лет 20-30. Посмотрите, сколько десятилетий ведутся переговоры с Турцией. Конечно, Турция достаточно сложный переговорный партнер в этом отношении, но тем не менее. Поэтому, возможно, это можно расценивать как некую декларацию, что без соответствующих реформ, пускай и при финансировании со стороны Евросоюза, ни о каком вхождении Украины даже на особых каких-то условиях не приходится. Потому что все прекрасно понимают, что когда половина населения Украины ринет искать работу на Западе Европы, потому что членство в Евросоюзе предполагает и единый рынок труда, это будет, конечно, очень сильный удар, и никто этого не хочет допускать в Брюсселе. Поэтому это будут бесконечные переговоры, обещания. Но насколько Киев сможет хоть в чем-то их реализовать, это еще большой вопрос.
А как вот в Киеве должны будут отреагировать на подобные заявления фон дер Ляйен? Как вам кажется, встретят они его достаточно агрессивно? Потому что, ну, на самом деле, политики, которые выступают от имени украинской власти, в последнее время особенно не следят за тем, что они говорят. Будут ли каким-то образом нападать на своих европейских коллег и делать заявление о том, что вот опять вы струсили и заднюю даете?
Полностью исключать нельзя, с учетом характера некоторых послов украинских в Европе. Но, с другой стороны, Киеву нужны деньги, прежде всего. И если будет возможность, скажем так, получить финансирование в обмен на обещание каких-то реформ в будущем, то вполне возможно для Киева это будет и в перспективе достаточно. Поэтому, в целом, конечно, режим Зеленского не совсем порой проявляет политическую адекватность, но полностью кусать кормящую его руку тоже, я думаю, в Киеве не станут.
Спасибо, Александр Константинович. Александр Камкин был у нас на связи, старший научный сотрудник Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Примакова Российской академии наук. Давайте с вами пообщаемся чуть на эту тему. СМС-портал 925-48-94-8, Телеграм говорит МСК-бот, звоните 7373-94-8, код 495. А в чем это сильный удар? Евросоюз ведь как-то со скрипом переварил рабочую силу из Румынии, Болгарии, небогатых стран Восточной Европы, пишет Виталий Филий. Ну, население несопоставимо абсолютно от слова совсем. Ни Румынии, ни Болгарии с украинским населением. Ну, во-вторых, вот у вас уже есть румыны, болгары, эстонцы, литовцы, латвийцы, поляки, кого там только нет, а теперь еще и украинцев, которые чувствуют себя владыками мира по какой-то ни для кого необъяснимой причине. Ну вот и кому это надо, спрашивается. Тут европейцев понять можно. Другое дело, что вот Сергей пишет, если бы Украина вступила в Евросоюз, то это было бы благом для Украины. Но в том-то и дело, что и постоянно тычут Евросоюзом, как морковкой для приманки, а принимать туда не собираются. Это действительно так. И мы видим это на протяжении последних нескольких месяцев особенно активно, и как они все и приезжают, и принимают там декларации всякие, и документы, и говорят, все-все-все, мы все будем с вами рассматривать и так далее. Но как только подходит к той самой точке, когда уже надо принимать политическое решение, проявлять волю и действительно принимать или не принимать в Евросоюз, или там в НАТО, да? Вдруг как будто бы все возвращается на круги своя, забывается вся вот эта вот любезность и так далее. Говорится, ну нет, ну слушайте, ну, да, во-первых, давайте еще подождем, во-первых, не сейчас, чуть попозже и так далее и тому подобное. Ну, я убежден, что ни в какой Евросоюз никуда, никакую Украину не принимать не собираются. Да и вообще, мне кажется, что сейчас в том числе и в Европе сидят и следят очень внимательно. Вообще, будет такая страна, как Украина в ближайшее время? Или принимать никого уже не надо будет? Слушаю вас, здравствуйте, добрый день.
Здравствуйте, Георгий, Вась. Ну, если придерживаться нормативной лексики, знаете, Украина уже третий год в Европе занимает первое место по коррупции в процентном соотношении к ВВП, как и по теневой экономике, не только соперничая с такими мутными странами, относительно спокойными странами Африки, но и с так называемыми странами, где совсем неспокойные и мутные режимы. Это Ангола, это прежде всего Нигерия, даже с Йеменом, не только с Сирией, с Сомали, но и с Южным Суданом, где буйствует гражданская война. Поэтому Европа, естественно, этот посыл посылает прежде всего руководству Украины, давая очередную блажь в том плане, что Украина может победить Россию, и те территории, которые освобождены от укрбандеровского режима, Украина ими будет вновь владеть, и Европа якобы их будет восстанавливать. На самом деле это еще очередной шаг на то, чтобы вот это то, что вы перечислили, борьба с коррупцией и все остальное, это шаблоны постколониальной эпохи, когда не только страны Латинской Америки, но и многие другие страны, включая африканские страны, легли про транснациональные компании не только США, но и Евросоюза. Это, естественно, последняя попытка, естественно, она будет на той части Украины, где, если останется этот укрбандеровский режим, будет прогрессировать данные методички, чтобы Украину полностью заколонизировать. Тем более, что на освобожденных территориях Мариуполя и Херсона уже по захваченным документациям было понятно, что все вот эти сельскохозяйственные делянки распределены между транснациональными компаниями не только США, но и Европы. Поэтому ничего хорошего это для Украины не сулит, но, естественно, Зеленский будет подписывать все, что угодно, как дурачок, понимая, что вы правильно подметили, никогда Украину с такими показателями, потому что Евросоюз это очень забюрократизированная машина, никогда их не примут в Евросоюз, как справедливо заметил Макрон, что данный процесс может растянуться на десятилетия.
Спасибо, Вайс. Но вот если посмотреть на эту историю с точки зрения именно Европейского Союза, мне кажется, для них было бы сильным ходом взять вот так вот сейчас и принять Украину в ЕС, бац, и принять в НАТО. Ну, то есть это понятно, что это большущие риски. Скорее всего, принятие Украины в Евросоюз, это, ну, как я не знаю, откусить от раковой опухоли, которая, знаете, вся с гноем и так далее, и понадеяться, что на выходе будут бабочки, да? Скорее всего, нет. Скорее всего, вам это аукнется, причем достаточно сильно. Но, может быть, даже и развалом аукнется всей этой вашей организации, никакого единства там не будет. Но, с другой стороны, ведь кто не рискует, тот потом и шампанское не пьет. А уж кто-кто, а европейцы должны знать толк в распитии таких напитков, как шампанское. Поэтому было бы сильно, но нету на данный момент в Европе политика, который способен на сильные, резкие, мощные политические шаги. В этом я просто убежден, поэтому и Украину ни в каком Евросоюзе мы не увидим, поэтому будем продолжать обсуждать ту самую морковку, которую машут у Украины перед мордой. Сейчас у нас новости, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.36 в Москве, сегодня 31 мая, вторник, это радиостанция «Говорит Москва». Продолжаем обсуждать самые свежие новости сегодняшнего дня. МБ пишет, реклама голевой передачи устарела, Месси и Рональдо не бьются за золотой мяч уже года три. Ну, Роналду, да, Месси вот как-то поборолся, но, видимо, да, скоро придет. Эпохи уходят. Ну, мы, ладно, не затягивайте, пожалуйста, МБ, вот меня в эту пучину футбольную, не надо. Больше половины российского бизнеса выступили за новую экономическую модель. Исследование провел аппарат уполномоченного по защите прав предпринимателей Бориса Титова при Институте экономического роста имени Столыпина. В опросе говорится, что санкции затронули большинство российских компаний, 86%. Из них 77% или уже приспособились к новым условиям, или рассчитывают это сделать в ближайшее время. Однако 11%, почти даже 12, 11,7% представители бизнеса не успели адаптироваться и вынуждены полностью или частично остановить деятельность. Больше половины респондентов оценили действия правительства по поддержке предпринимателей как недостаточные. Также 67% представителей бизнеса сообщили, что показатели у них падают. В общем, надо что-то делать. Нужна какая-то новая экономическая модель. Алексей Коневский у нас в эфире, председатель комитета по экономике Московского отделения «Опоры России». Алексей Борисович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, ну что за изменения такие нужны нашему отечественному бизнесу?
Ну, на самом деле, эти изменения нужны даже не в последнее время, а об этом говорится многие-многие годы. Тем не менее, к сожалению, не происходит. Но это очевидные назревшие изменения в налоговом законодательстве, в администрировании. Но в данном случае я концентрированно говорю о малом и среднем предпринимательстве, потому что крупные компании живут немножко по-иному. Да? И самое главное, вот если говорить о настоящем времени, любому бизнесу, особенно малому и среднему, необходимы горизонты планирования. Сейчас они полностью отсутствуют, ситуация меняется экономически каждый день. И речь идет, ну, практически об импровизации и о выживании. Да? В данном случае я бы сказал, что с точки зрения государственной политики, кроме как полностью снять контроль над деятельностью компаний, и, возможно, уже сейчас посмотреть на серьезное освобождение от налогов, не об отсрочке от налогов, а просто снятие такого налогового времени, это, возможно, позволит бизнесу какое-то время продержаться. Но самое главное, что, на мой взгляд, государство должно предпринять, это когда закончится вот эта тяжелейшая ситуация, вот тогда нужно будет заниматься вновь строительством. Тогда нужно действительно серьезно вернуться к тем вопросам, которые бизнес ставил уже многие-многие годы.
Вот по поводу того, что бизнес ставил вопросы многие-многие годы. Действительно, у меня, как и у человека достаточно далекого от предпринимательства, от бизнеса, складывается ощущение, что на самом деле ситуации хорошей для бизнеса не было никогда. То есть предприниматели разных уровней, это и средние, и малые, и крупные предприниматели, всегда говорят о том, что им срочно нужны изменения, срочно нужно ослабить контроль, убрать налоги, понизить налоги и так далее. Ну, в принципе, вот то, что вы сказали, все это так или иначе звучит на протяжении многих лет, вне зависимости от того, какая ситуация в мире и в экономике. При этом бизнес все время так или иначе говорит о том, что он вот-вот прекратит свое существование, но никуда не девается, насколько я понимаю. Вот насколько я ошибаюсь, насколько на самом деле несут потери на данный момент отечественные бизнесмены?
Ну, на мой взгляд, ошибаетесь. Например, объективным критерием существует процент компаний малого и среднего предпринимательства вообще. Да? Он в общем объеме бизнеса, ну, скажем, европейских стран, которые принято сравнивать с развитыми европейскими странами, обычно составляет от 60 и ближе к 80%. В нашей стране он все время не дотягивает до 20% многие-многие годы. Об этом говорилось с разных площадок, это объективный критерий. Процент малого и среднего предпринимательства из года в год не растет. Более того, огромная ротация среди компаний, которые начали бизнес, закрылись, опять открылись и так далее, и так далее. Ровно потому, что, как я сказал, нету возможности для серьезного бизнес-планирования, да, потому что правила игры меняются очень часто, да. Стартапы начинаются в одних экономических условиях, вынуждены продолжаться в других и так далее, и так далее. Ситуация действительно не просто ради красного словца. Она очень непростая для особенно субъектов малого и среднего бизнеса.
Как вам кажется, насколько реально та помощь, вот, о которой вы говорили, ослабление контроля и понижение налогов, пойдет ли правительство России на такие меры? Чувствуете ли вы реальность принятия подобных решений?
Честно говоря, думаю, что не пойдет, да, но мне кажется, что вот время для принятия каких-то действительно кардинальных мер, ну вот оно просто сейчас уже на дворе, да, просто действительно нужно каким-то образом, если государство поддерживает граждан, да, то к гражданам относятся и субъекты малого и среднего предпринимательства, тем более они сейчас, ну, как говорится, способны прокормить не только себя, собственные семьи, но, там, сказать, каких-то небольших наемных рабочих. Это, ну, многие-многие миллионы людей. Вот мне кажется, что единственный возможный способ – дать им возможность самим сейчас пережить это тяжелое время.
Александр Борисович, спасибо. Алексей Борисович Каневский был у нас на связи, председатель комитета по экономике Московского отделения «Опоры России». Теперь давайте с вами. Особенно меня интересуют предприниматели разных калибров. Я знаю, что вы есть среди нас, и я думаю, что у многих наболело. Вот хочу послушать вас. В каком состоянии находится ваш бизнес? Сильно ли затронула вас мировая ситуация? Да, я даже не знаю, это, наверное, не экономическая, это вообще в принципе. Вот все то, что происходит сейчас в мире. Сильно ли вас и ваше дело это затронуло? И каким образом вы справляетесь с этой напастью? Очень хочется мне послушать. Поэтому давайте звоните 7373-94-8, код 495. Телеграм говорит Москобот, вы можете написать, в принципе. Или в смс-портал 925-48-94-8. Слушаю вас. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Алло. Да, здравствуйте. Да. Вы в эфире. Здравствуйте.
Здравствуйте, Павел Москва, как раз предприниматель, субъект малого предпринимательства. Ну, честно говоря, значит, нет. Ну, скажем так, по своему бизнесу я пока совсем серьезных изменений в худшую сторону не увидел, хотя знаю людей, у которых действительно просадка по продажам такая достаточно зверская. Вот, и отсюда имеется достаточно приличное количество дополнительных проблем, вплоть до закрытия некоторых бизнесов. Но вот с тем, что говорил ваш спикер, полностью абсолютно согласен. Ну, к примеру. У меня каждое утро приходит рассылка от 1С и еще от двух контор по поводу изменений. То есть мы изменили форму счет-фактуры, мы вот тут вот запятую поменяли. Если ты старую счет-фактуру используешь, тебе штраф 100 тысяч. Мы сделали вот это, мы изменили вот это, мы изменили вот это. У меня бухгалтер временами по неделе тратит, чтобы разобраться. Вот, например, сейчас у меня проблема с этими, с больничными листами, потому что они изменился в порядок, а вкладочка на сайте ФСС, ее просто пока нет. И что делать, все непонятно, штраф 100 тысяч.
Да.
За неисполнение. То есть вот такие вот телодвижения, но, понимаете, скажем так, в моих объемах, в моих оборотах эти 100 тысяч это более чем заметная сумма. Это «Газпром» не заметит.
Ну да, понятно. Не, 100 тысяч, да, звучит так, серьезно. Слушайте, вы не поверите, но я очень понимаю, о чем вы говорите. Ну да, я потом поделюсь тоже своим опытом в этом смысле. Да,
плюс сюда же. То есть вот, казалось бы, есть ограничения по этому, по проверкам. Однако у меня в конторе две проверки за это время, но при всем том так. Просто вызвали в налоговую меня как директора. Когда я начал аккуратненько заикнулся из разряда, ребята, а вообще вот вы как, ну то, что про запрещенные проверки слышали, мне прям впрямую сказали, ну что, тогда не вопрос, как бы без проблем, причем как только закончится запрет. И проверять будем уже из разряда надо найти. Угу. И ужины дважды проверяла налоговая, один раз проверял банк. Ну, жена мне просто в другой организации работает, как раз бухгалтером тоже.
Да.
Пресс-проверок и пресс вот штрафов за припрессион за какую-то абсолютнейшую мелочь, нет, я понимаю, там неуплат налогов, еще что-то, он действительно с каждым годом становится все больше. То есть на моей памяти, что за последние лет 5 одних счетов фактуры штуки 3, ну, имеется в виду разных видов и тому подобных вещей, и этот пресс-проверок, он идет и становится с каждым годом в этом плане все хуже.
Mm-hmm. Ну, понятно, да, пресс надо немножечко ослабить. Спасибо большое, что позвонили, потому что как будто вместо того, чтобы помочь, периодически даже и делают наоборот по поводу налоговых деклараций и программ, через которые это делают. Я далек от этой области, я далеко не бухгалтер, но при этом мне приходилось сталкиваться, не могу сказать, что много, но приходилось сталкиваться с подачей вот этих вот налоговых деклараций через, не через 1С, через других подставителей. Значит, там программной всей этой истории. И я вам так скажу, это действительно надо пройти все круги ада, чтобы отправить какой-то элементарнейший документ, который чуть ли не копировать, вставить по своим данным. То есть это там даже нет никаких тяжелых расчетов, в них невозможно ошибиться, бывает порой. Но просто чтобы отправить вовремя ту или иную декларацию, периодически надо действительно попотеть. На протяжении причем нескольких дней. И потел я в связи с этим. Поэтому я очень хорошо понимаю, да, то, что эти все программы написаны не для людей, это абсолютно точно. Это я могу констатировать, это факт. Вопрос, что надо ли с этим что-то делать? Да, конечно, я думаю, надо. Но вот как пишет Алексей Морозов, бизнес – это тяжкий труд, и легких времен не существует. Ведь это тоже правда. И суть по тому, как всегда просит каких-то поблажек себе бизнес, и всегда говорит о том, что очень все плохо, и вообще срочно-срочно спасайте. Видимо, Алексей Морозов недалек от правды. Я бы даже сказал, что он близок к истине. Давайте перейдем к следующей теме.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Ну и снова туда вот немножечко к странам Евросоюза. Сегодня уже немножечко я поднимал эту тему. Страны Евросоюза договорились об отключении Сбербанка от SWIFT. Давно мы не слышали, по-моему, да, вот SWIFT, банки, вся вот эта история. А раньше был прям пугали-пугали. С таким заявлением выступил глава Евросовета Шарль Мишель. Эта мера входит в 6-й пакет санкций против России. Об изучении вероятных ограничений против Сбербанка в Еврокомиссии говорили еще в середине апреля. Тогда глава, угадайте, кто, значит, Еврокомиссии, Урсула фон дер Ляйен, указывала, что ему уделяют особое внимание среди остальных российских банков. При этом глава Европейской дипломатии Боррель в начале мая говорил, что будет больше российских банков, которые будут отключать от системы SWIFT. У нас на связи Сергей Хистанов, советник по макроэкономике генерального директора компании «Открытие инвестиций». Сергей Александрович, добрый день.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, ну насколько это серьезный удар по Сбербанку?
Ну, во-первых, давайте разделим проблемы Сбербанка банка и проблемы клиентов как клиентов.
Давайте,
разные вещи.
Давайте, да.
Что касается банка, то здесь все проще. И Сбербанк, и большинство других российских банков, потому что довольно общая зависимость, имеют пренебрежительно маленький объем бизнеса за рубежом. Угу. То есть большая часть их интересов, соответственно, и транзакции сосредоточены в России.
Угу.
Причем это было так и ранее, а после 24 февраля, естественно, это только усилилось. Поэтому с точки зрения банка как бизнеса эти ограничения, да, в общем-то, совершенно нейтральны.
Да.
Потому что в России аналог Свифта создан в далеком уже 2015 году, называется система передачи финансовых сообщений. У всех банков эта система давно имеется.
Угу.
Поэтому, в общем-то, с точки зрения банка как бизнеса, это нейтрально. Для граждан ситуация чуть сложнее. Опять-таки, большинство российских граждан и ранее нечасто там совершали транзакции за рубеж. Последнее время это стало еще реже, но вот для людей, которые хотят совершить какой-то зарубежный перевод, естественно, это заметно добавило проблем. Возможно, в будущем это как-то решится путем каких-то дополнительных соглашений с банками под ограничения не попавшими, но пока, скорее всего, это будет проблемой. Вот, собственно говоря, единственное, с чем граждане потенциально могут столкнуться.
А вот еще несколько месяцев назад было время, когда отключение от SWIFT, это была чуть ли не главная страшилка наших западных коллег-партнеров, как можно называть их по-разному, прям вот на уровне президента Соединенных Штатов угрожали отключением от SWIFT. В итоге в один момент отключили, как оказалось, не всех, и вот продолжают потихонечку отключать еще кого-то. Но, судя по всему, не сработала, что ли, эта мера в должной...
Ну... И да, и нет. Вот важно понимать, что сама по себе SWIFT – это система, которая предназначена, в общем-то, для передачи сообщений между банками.
Да.
Российский аналог создан в 2015 году, причем тогда же в директивном порядке внедрен, поэтому у всех российских банков вот этот аналог SWIFT существует, установлен, работает. Мало того, он даже совместим со SWIFT по формату файла. Это специально было сделано, чтобы легче было внедрять. Есть подобная система у некоторых, не очень многочисленных, но есть банков в Евразийском экономическом союзе, и даже есть у некоторых зарубежных банков, в частности у одного немецкого, по-моему, одного китайского.
Угу.
До тех пор, пока в мире есть хотя бы один банк, который одновременно имеет доступ и к SWIFT, и к российскому аналогу СПФС, в общем-то, через него организовать транзакции больших трудностей не представляет. Кстати говоря, примерно так была устроена система транзакций в эпоху СССР. Вот в эпоху СССР, вот, когда отношения СССР с развитыми странами были весьма непростыми, пожалуй, даже более сложным, чем сейчас, использовались в качестве посредников так называемые совзагранбанки. То есть банки, которые открывались в зарубежных странах, но принадлежали СССР. И вот они использовались для такого типа транзакций. Поэтому сейчас, когда степень автоматизации банковского дела довольно высокая, ну, в общем-то, больших трудностей наладить вот такие вот транзакции через там, банк-посредник, который одновременно имеет доступ и туда, и сюда, технически не очень сложно. Вот. Учитывая то, что часть даже развитых стран, даже несмотря на все ограничения, определенный объем покупок российского сырья сохраняет, технически не может отказаться,
да.
То мне кажется, что вот до тех пор, пока эта зависимость сохраняется, ну, каких-то совсем уж страшно ужасных проблем с транзакциями россияне иметь не будут.
А сколько вот таких банков, которые могут стать перемычкой между нашими и банками западными?
Ну, пока их число довольно велико, исчисляется сотнями, потому что в России там сотни банков, а под санкции попало не так уж и много. То есть, да, попали крупные банки, но в штуках большинство российских банков под санкциями не находится. Я им вот сейчас без подготовки не готов назвать точную цифру, но на глаз заметно больше сотни. Плюс ну, несколько банков в странах бывшего СНГ, плюс вот даже несколько банков в развитых странах имеются. Не слишком много, но еще раз повторюсь, для функционирования системы, в общем-то, достаточно один.
Да. Ну а насколько вероятен сценарий, при котором давление со стороны Европейского Союза Соединенных Штатов на эти банки, которых там больше сотни, будет таким, что, в принципе, ни одного может и не остаться? Насколько это вообще, в принципе, возможно?
Ну, даже вот на самом-самом пике холодной войны, когда там СССР всерьез размышлял о использовании там ядерного оружия, даже тогда, в общем-то, полного закрытия всех банков не произошло. Потому что, в конце концов, ну, есть потребности даже дипломатов, да? Mm-hmm. Вот, стран имеются посольства в России, им нужно как-то переводить туда деньги. Вот, ну, понятно, что можно там мешок с наличкой привезти, но в любом случае там какой-то минимально необходимый поток денег, даже для просто технических целей, вот, скорее всего, как бы предпочтут сохранить. Поэтому мне кажется, что сценарий там с полной блокировкой всего выглядит достаточно фантастично. То есть вот я в силу возраста помню эпоху СССР, по крайней мере, позднего СССР, да. Помню эпоху еще до перестройки, то есть когда была, вовсю бушевала холодная война, но даже тогда, при всех там ограничениях, в общем-то, полного перекрытия не происходило. Поскольку история чаще всего все-таки повторяется, то мне кажется, что да, ограничения будут, да, будут какие-то трудности, там, которые придется преодолевать, но вариант с полным перекрытием мне представляется фантастичным.
Зачем тогда вообще в принципе включать в эти пакеты санкций отключение от SWIFT? Это такая просто еще чуть-чуть подгадить, еще чуть-чуть трудностей добавить, ну, чтобы жизнь медом не казалась.
Дело в том, что в большой политике, в дипломатии тоже есть свои традиции. Одна из этих традиций заключается в том, что вот если там какое-то явление, из-за которого санкции ввели, не прекратилось, то необходимо санкции наращивать. Угу. По иронии судьбы, вот санкций введено уже так много и, в общем-то, запрещено уже так много, что изобрести что-то еще уже достаточно затруднительно. То есть, по сути, вот то, что можно было ввести без создания какого-то уж совсем нетерпимого дискомфорта для наших западных партнеров, вот все уже введено. И возникает вопрос, вот идет время, нам нужно что-то делать, а что? Ну и тут вот удобным механизмом оказалось введение там запрета на использование свифта, тем более, что банков там имеется несколько сотен еще. Да. Соответственно, там звучит, конечно, как бы нехорошо, но тем не менее, там раз в месяц можно там выбирать любой один банк, там запрещать, громко об этом заявлять, там, соответственно, пресса об этом будет писать.
И мы это с вами будем
то,
обсуждать.
Учитывая то, что банков там заметно больше 100, я вот наизусть могу ошибиться, ну, мне кажется, что, наверное, около 300 не попавших под санкции еще осталось. Ну, соответственно, легко догадаться, что это обеспечит наших западных партнеров занятием довольно надолго. Довольно надолго. Поэтому удивляться не стоит. Скорее всего, вот нечто подобное с какой-то периодичностью будет происходить.
По карману людей, которым так или иначе приходится пользоваться переводами куда-то денег за рубеж, теми или иными транзакциями, это каким-то образом ударит? Просто это банально дороже становится?
Пока не слишком сильно. Я даже специально пообщался со знакомым, у которого родители живут в Европе, он им периодически посылает там не очень большую сумму пожилым людям.
Да.
Кстати, в рамках действующего законодательства это не только разрешено, и там даже не так давно увеличили лимит до таких вот солидных сумм. Сейчас разрешено до 50 тысяч долларов в месяц, правда, близким родственникам по предъявлению документа, там принес банк свидетельство о рождении, переводить. Там переводит около 500, соответственно, евро. Но, тем не менее, лимит, обратите внимание, довольно большой.
Да.
Вот. С его слов, последнее время скорость переводов сильно уменьшилась. То есть тариф как там около 1.5% был, так и остался. Но если раньше деньги приходили очень быстро, иногда в тот же день, то сейчас перевод может идти там до пары недель. Вот, наверное, единственное, что на практике человек, который регулярно это делает, заметил. В остальном каких-то изменений вот, с чисто практической точки зрения не произошло. Причем, с его слов, вот такая сильная задержка, он даже писал, почему так ему ответили, связана с тем, что банки-корреспонденты зарубежные, которые работают вот, с российскими, они очень долго проверяют вот, перевод, запрашивают документы и так далее. Это вызывает задержку. Но в остальном, в общем-то, каких-то неудобств люди не испытывают.
Спасибо, Сергей Александрович. Сергей Хистанов был у нас на связи, советник по макроэкономике генерального директора компании «Открытие инвестиций». Ну вот, тот самый SWIFT, мне кажется, всеобъемлющий был комментарий от Сергея Александровича. Все, в принципе, разжевал предельно доступно. Вот вам этот SWIFT, который, конечно, хоть и отключили, но по факту сильно ничего не поменяли. А я помню, как рассказывали, вот, налево и направо, куда не посмотришь, везде говорили, это катастрофа, это кошмар. Мир перестал существовать, потому что Свифта больше нет. Ну, вот как-то не сработало. Сейчас у нас будут новости, а потом программа «Умные парни». Алексей Алексеевич Мухин сегодня будет у нас в гостях.